Добрый день, добрый вечер, коллеги. Сегодня у нас заключительная лекция вводного курса. Сегодня я расскажу про два механизма. Первый – это access-control-листы в файловых системах в Linux. Еще один механизм защиты, который расширяет стандартную модель Unix-овую. И основная часть лекции будет посвящена Security Enhanced Linux уже более подробно. В конце пробежимся по курсу, расскажу, что нужно будет знать к экзамену. Ну, фактически это список вопросов, которые висит на сайте, там с дополнениями, то, что в этом году изменилось по сравнению с прошлым. Итак. На прошлой лекции мы с вами рассмотрели стандартную дискреционную модель Unix, которая, по сути, является основной в операционной системе, в том числе Linux. Ну и в Solaris, во FreeBSD и во многих других Unix-подобных операционных системах. Она сводится к тому, что ну, она является в соответствии с классификацией формальных моделей безопасности свободной и дискреционной моделью. То есть пользователь сам определяет права доступа к тем объектам, которые, владельцем которых он является. То есть если у себя где-то в домашней директории или там в ТМП пользователь создает какой-то файл или каталог, он может дать ему любые права. То есть он может разрешить всем читать или исполнять файл, может разрешить, запретить всем читать, исполнять. Вот, ну, если сравнивать с мандатной моделью, которая также рассматривалась, или с ролевой, то у дискреционной есть несколько недостатков. Во-первых, с точки зрения пользователя самого. Вот Что сделать, как ему сделать так, чтобы доступ к файлу могли иметь люди какие-то кроме него, но при этом не все пользователи на компьютере, потому что ну, на сервере может быть там, сотни, тысячи пользователей, часть из которых работают одновременно. И вот есть какая-то задача, например, выкладывать документацию по проекту. Сервер большой, многопользовательский, на нем работает сразу несколько рабочих групп, и нам нужно разделить доступ к документации разных проектов между несколькими участниками. Можно это делать с помощью стандартной дискреционной модели, просто разделив пользователей по группам и, соответственно, давая доступ на файлы группам, на чтение, на запись. У этого решения какие недостатки есть? Кого идея? Во-первых, один человек может работать в нескольких проектах одновременно. А во-вторых, каждый раз операция заведения группы или внесение каких-то изменений в группу — это операция, которая требует участия администратора. Тоже не всегда удобно, потому что мы, может быть, хотим иметь возможность чаще создавать или удалять группы, чем у нас умеет администратор делать эту операцию. Вот. Ну или в каких-то случаях пользователь просто может захотеть дать доступ конкретным людям, которые принадлежат разным существующим группам, и вот как ему это сделать. Во многих файловых системах в настоящее время существует механизм, который позволяет это сделать, это так называемые access-листы. По сути, это расширение дискреционной модели, которое позволяет каждому объекту файловой системы добавить некоторый набор атрибутов в той же системе прав, что используется в стандартной модели, то есть чтение, запись, исполнение, только работая как бы со списочной структурой. То есть мы к атрибутам добавляем, там, в общем случае, произвольное, ну, там, ограниченное каким-то большим числом ячеек. В каждой ячейке это вот что-то типа стандартных атрибутов. То есть для пользователя конкретно мы можем разрешить чтение, запись, исполнение, для какой-то группы или для other, там какие-то специфические права. И вот в файловых системах, которые есть в Linux, начиная с X-версии 2, то есть это X2, 3, 4, поддерживается X-листы. Чтобы включить сейчас, прямо сейчас у себя на ноутбуке там, поддержку X-листов на каком-то смонтированном томе, вы можете с помощью команды mount это легко сделать. То есть как-то так. Например, если у вас есть смонтированный корень X2, можете так, и ремаунт там надо сказать. Минус ремаунт. Через запятую сель, да? Ну вот, например, корень. У вас корень перемонтируется, и вы сможете дописывать расширенные атрибуты к файлам и каталогам. После чего вот с помощью команд setfcl и getfcl работать со списками. В частности, как здесь в примерах показано, можно с помощью команд setfcl -m модифицировать список доступа, позволить пользователю Alice читать, исполнять конкретный файл. Можно разрешить по other, группе other, то есть всем, кроме там, пользователей или группы, которые уже есть, читать, исполнять этот файл. Можно удалить все списки, существующие для файла. Ну и просмотреть просто командой getfacl. Таким образом, легко можно сделать такую вещь. Вот у меня есть файл, который принадлежит пользователю root, группе root, и у него удалены все права на чтение вообще, то есть и для владельца, и для группы, ну, для other оставлено. В стандартной модели мы в этом случае не смогли бы от другого пользователя прочитать файл. Ну вот, с помощью setfacl добавили право доступа для пользователя к GMU. Здесь видно вывод команды getfacl, но не весь основной. Там видно, что для отдельного пользователя, вот верхняя строчка user, это для всех, права только на запись. И для пользователя GMU права на чтение. Соответственно, мы можем прочитать файл, что можно видеть, вот, запустив команду cat. Вот. В принципе, это удобная штука. Единственное, что, возможно, не очень удобно при обращении со списками контроля доступа в файловых системах, это то, как с ними обращаются системы резервного копирования, вот с этими расширенными атрибутами, когда вы там, переносите целиком файловую систему на что-нибудь более старое. Если вы это делаете с помощью tar.gz, то велика вероятность, что все атрибуты дополнительные вы потеряете. Итак, Security Enhanced Linux. На прошлой лекции мы уже начали про него говорить. Как вы, наверное, помните, это проект, который возник в полувоенной организации National Security Agency в США. И одним из результатов этого проекта была операционная система Framework Flask, который впоследствии вошел в стандартную ветку ядра Linux. Некоторое время назад, ну там лет 10 назад, в Linux не было еще такого четкого представления, какую же инфраструктуру безопасности надо иметь в ядре. Сам Linux Torvalds не являлся и, наверное, не является там специфичным каким-то профессионалом в области защиты информации. И в то же время потребности в наличии такой подсистемы в Linux, такая необходимость появилась довольно рано. Если вспомнить вообще, что было у нас в 90-е годы вот в области защищенных операционных систем, то тогда переживал некоторый такой всплеск энтузиазма разработка всяческих коммерческих Unix-ов и вообще операционных систем, которые проходят или проходили аттестацию по на соответствие Common Criteria, или то, что раньше называлось «Оранжевой книги» Министерства обороны США. Вот была серия операционных систем, которые назывались там Trusted, Trusted Solaris, Trusted, что там был у нас, BSD, наверное, был Trusted, и еще куча всего. Суть всех этих расширений операционных систем коммерческих заключалась в том, что они реализовывали в некотором объеме мандатную модель. Ну, конкретно модель Bell LaPadula. Были также специализированные операционные системы, которые там использовали методологии программирования, тестирования такие, что, ну, вот мы о них говорили, которые гарантировали отсутствие ошибок в ядре, в пользовательском ПО. И еще у них в «Оранжевой книге» и в «Common Criteria» есть там классы безопасности, начиная с D, D, C, B и E, B и A. И, соответственно, вот системы класса А — это такие системы, у которых свойства безопасности доказаны формально, верифицированы. Вот, в частности, были реализации, которые сертифицировались на класс А в США. Но уже в конце 90-х годов случались смешные казусы типа того, что какие-то авианосцы флота США вдруг обесточивались по причине того, что произошел сбой в компьютерной системе. Компьютерная система находилась, как это неудивительно, под управлением Windows 98 или там 2000. NT4, да. То есть, с одной стороны, военные и там, разведка усиленно стимулировали и поощряли разработку защищенных операционных систем, в том числе коммерческих. С другой стороны, распространение в реальных военных сетях, как это ни странно, получали самые обычные системы, доступные на рынке за небольшие деньги. Ну и одна из таких систем — это совсем бесплатная операционная система Linux. Люди хотели видеть в ней что-то, что позволяло бы им использовать это дело в околовоенных вещах. Вот. Появился, в конце концов, появилось несколько проектов, один из них SE Linux. Еще есть AppArmor, еще есть GR Security, еще есть много и было много различных проектов, часть из которых умерла. Так как в середине, вот в начале 2000-х, в конце 90-х было не очень понятно, какие из этих проектов перспективны, то в Linux сделали для них следующую вещь. В ядро внесли набор хуков в системные вызовы, которые обозвали LSM, Linux Security Module. В настоящий момент там что-то порядка 150, наверное, хуков в разных точках обработки системных вызовов. То есть что позволяет хук? Он позволяет, по сути, в какой-то системный вызов, то есть в ту точку, где он стоит, вставить ваш фильтр с помощью некоторого программного интерфейса. И либо запрещать исполнение системного вызова, либо разрешать. Вот. И таким образом вы можете на один и тот же интерфейс повесить кучу самых разных механизмов безопасности. Вот. Ну и современный тот же AppArmor и SE Linux как раз используют LSM. Так вот, в чем суть того, как работает Security Enhanced Linux? У него есть два основных механизма. Первый — это так называемый type enforcement, или принудительная типизация. То есть разделение доступа идет не на уровне отдельных объектов. Вот если вы посмотрите на дискреционную модель, то вы там каждому файлу должны присвоить конкретные права доступа для пользователей групп. Здесь идет работа на уровне типов и доменов. То есть описывается правило доступа между типами субъектов и типами объектов. Таким образом, можно, запретив какое-либо взаимодействие между двумя доменами, практически их разделить как в виртуальных машинах. Если вы сделаете два независимых домена приложений, и у вас не будет правил, которые разрешают взаимодействие между ними, это будут два физически, логически целиком разделенных набора приложений. Вот. И второй механизм — это, собственно, мандатный контроль доступа, который мы на прошлой лекции разбирали, прежде всего представленный моделью Белла-Падулы, которая нам говорила, что как должны проходить потоки данных, восходящие и нисходящие, между приложениями. Вот. Все это делается с помощью меток. Вот. Ну и кроме того, как естественное приложение к мандатному, когда у нас появляется дискреционный доступ и объединяется с мандатным, у нас, как правило, появляется ролевой доступ. Вот. Соответственно, в SE Linux реализованы вот эти варианты механизма безопасности. Вот. Реализуется это с помощью подсистемы ядра, которая называется сервер безопасности. Она интерпретирует так называемую политику. Политика — это описание правил взаимодействия типов доменов между собой, скомпилированное в некий вид, который может интерпретировать сервер безопасности. Вот. Отличие от SE Linux может работать независимо от обычной подсистемы безопасности ядра, то есть дискреционного доступа, в смысле он никак не влияет на стандартный DAC Linux, и наоборот. Вот, то есть можно, это опять же на прошлой лекции показывал, фактически SE Linux встраивается в цепочку обработки системных вызовов где-то после сразу после дискреционного контроля стандартного. Соответственно, вся система работает в терминах следующих. Есть пользователи, которые определяются, идентифицируются своей структурой, специфичной для SE Linux. Есть классы — это предопределенные типы объектов, то есть то, с чем можно взаимодействовать, на чем можно выполнять операции. Если между классами и типами важно, чтобы не возникала путаница. Есть типы объектов, есть классы объектов. Класс — это, например, файл, директория, symlink. То есть что-то, что, или там сокет, что-то, что уже до вас существует в операционной системе. При этом вы можете объекту каждого класса присваивать индивидуальные типы. Понятно?
Классы — это сущности, а типы — это метки.
Ну да. тип фактически метка, которая, с помощью которой вы конкретную систему кастомизируете. Вы можете разделить с помощью метки, например, файлы всех пользователей, пометив каждый файл меткой «пользователь». Есть роли. Роли — это то, что абстрагирует, вот стоит между пользователями и сервером безопасности. Сервер безопасности будет работать, обрабатывать правила в терминах ролей. Он будет смотреть на то, вот пришел запрос, у него есть там роль, да, и есть класс объекта и тип объекта, к которому этот запрос пытается обратиться. Он не будет смотреть на то, что за пользователь обратился, только на его роль текущую, активную. Ну и домены и типы. По сути, это одно и то же, только доменами называются типы приложений, то есть вот процессы имеют некий тип, и это называется домен. В процессе работы сервер безопасности должен принимать, ну и принимает, два вида решений. Первое — это контроль доступа. Может ли субъект получить доступ к объекту? Вот у него есть запрос, он должен на него его либо разрешить, либо запретить. И второй важный вопрос — это присвоение меток. У нас появился новый объект, создан файл, запущен процесс. Процесс может быть запущен с какого-то другого процесса. Какой тип будет иметь этот объект? Если это процесс, какой домен нужно присвоить этому объекту? Для того, чтобы описать правила, вот эту политику, которая будет целиком описывать, что и как присваиваются типы, как могут типы между собой там наследоваться, для этого предназначен специальный язык декларативный, на котором описывается, собственно, политика. Сейчас мы про это тоже поговорим. Итак, первое — принудительная типизация. Тип в SE Linux — это, по сути, набор атрибутов, которому присвоено некое имя. То есть может вы можете описать тип как последовательность через запятую перечисленных каких-то строковых атрибутов. И вот можно оперировать именем типа в политике, можно оперировать вот этой вот неименованной последовательностью. Это будет для сервера безопасности одно и то же. Если совпадает набор атрибутов именованный и неименованный. Соответственно, можете вот таким образом описать политику доступа домена к некоторому типу, то есть процесса к объекту. Строчка типа allow позволяет нам сказать, что субъекту типа такого-то, там ставится имя домена или цепочка атрибутов через запятую. Разрешено иметь такой-то permission set, вон он в конце, к объектам target type, двоеточие, класс. Ну, класс у нас может быть там файлы, сокеты и так далее. А target type — это вот тип, который присваивается объектам. Ну вот пример здесь. У нас есть домен http.d.t, подчеркивание t, который, наверное, будет присваиваться SE Linux какому-нибудь там Apache или Nginx, который запускается на хосте. http.config, подчеркивание t, это тип, который, скорее всего, будет присваиваться файлом конфигурации Apache или Nginx, которые лежат в gtc, там, где-то там. Но не файлам, которые лежат в var или в tmp, или где-то там, ну, собственно, где лежит сам сайт. И для отношения вот между доменом таким-то HTTP-DT и HTTP-config-T, задается правило разрешающее. Ему можно читать и писать файлы данного типа. Роли. Пользователи, обычные пользователи, вот, которые совсем обычные линуксовые, могут авторизовываться в разных ролях. Для этого есть специальная команда new role. Также при первом заходе, очевидно, они должны в какой-то роли авторизоваться. То есть когда они зашли через процесс логин или через, например, какой-нибудь сервер удаленного доступа SSHD. При этом пользователь может выступать в разных ролях. Он может явно изменять свою роль, он может неявно изменять свою роль, если он запускает какие-то процессы, которые внутри себя меняют для него роль. И доступ к доменам, то есть к процессам, к запуску процессов, к остановке процессов, к какой-то работе с процессами, пользователь получает через роли. То есть в SE Linux вам нужно прописывать правило allow между доменами и ролями. Ну вот, например, у нас есть какой-то пользователь example, да, и он хочет запустить сервер Apache. Что вот во время этой рутинной операции, когда он залогинился и запускает, например, скрипт etc, initd, httpd, start, что будет происходить внутри Linux с точки зрения SE Linux? Сначала пользователь получит или должен авторизоваться в роли sysadmin-r. Он это может сделать несколькими способами. Например, залогинившись как root или запустив команду sudo, если ему разрешено выполнение этого скрипта, или запустив команду su. После того, как... ну, и роль sysadmin-r вот там где-то в политиках SE Linux прописано, что эта роль имеет доступ к домену http.exec.t, то есть может выполнять файлы из домена http.exec. После запуска файла, то есть когда операционная система там прочитает, запускает бинарный интерпретатор, там читает файл, запустила, создала структуру процесса, этой структуре процесса присваивается домен http-d. И вот дальше все функционирование веб-сервера происходит внутри вот этого домена. В отличие от обычной дискреционной модели, когда веб-сервер работал бы под тем пользователем, который его запустил. Вот еще пример ролевого использования ролевого доступа, который ну, для того случая, когда имеет смысл использовать SE Linux. Допустим, у нас есть три пользователя: Алиса, Боб и Чарли. Алиса имеет доступ ко всем проектам, с которыми работают на этой машине. Там три обычных и два секретных. Чарли имеет доступ к одному проекту, Project 1, и один еще секретный. А Боб имеет право только read-only и только на два несекретных проекта. Соответственно, мы можем описать эту политику над ролями. Project 1, read-only Project 1, secret Project 1 и так далее. Говорим, что Project Data File и secret Project Data File имеют для разных ролей разные permission. Что нужно для того, чтобы вот это все работало? Ну, очевидно, нужно каким-то образом хранить информацию о типах, о доменах на файловой системе. Собственно, это и делается на файловой системе. Используются для этого расширенные атрибуты безопасности, которые должны поддерживаться файловой системой. Вот. Ну и, кроме того, несколько стандартных утилит также должны быть изменены. В частности, те, которые работают с пользователями, ID, LS, то, что позволяет вам посмотреть атрибуты файлов, вот они в SQL Linux являются измененными по сравнению с стандартной версией. Также ID пользователя в SQL Linux не идентичен обычному Unix UID. Если мы посмотрим на SQL Linux User ID, то он является структурой, которая состоит вот из как бы трех сущностей. Собственно, User ID, с которым пользователь зарегистрировался, его текущая активная роль и текущий домен. В оригинале, когда Flask портировался на Linux, он представлял собой набор патчей. Патчи к ядру и патчи к user space. Когда было ядро 2.4, то иначе, чем как патчи, сделать было нельзя, потому что LSM появился, начиная с ядра версии 2.6. Он был вроде и в 2.4, но опять же как патч. И несколько приложений, которые работают с пользователями файловой системы, также нужно патчить, чтобы они поддерживали атрибуты и присваивали атрибуты пользователям, объектам при любых изменениях. А кроме того, некоторые системные демоны, такие как SHD, очень плотно должны общаться непосредственно с сервером безопасности через его собственные программные интерфейсы для того, чтобы корректно реализовывать Type Transition. Надо сказать, что SHD использует SQL Linux внутри себя очень эффективно. В частности, там происходят такие интересные вещи. Он сам переключает себе контексты безопасности активные, в зависимости от того, что с ним происходит. То есть, когда он только запускается новая сессия, то процесс, который обрабатывает эту новую сессию, не имеет вообще никаких прав и работает фактически в чруте. То есть этому процессу недоступна файловая система. Как только пользователь успешно прошел авторизацию, только тогда внутри SHD выполняется транзишн типа на тот, который этому пользователю авторизованному разрешен, и там все дальше нормально работает. Язык описания политик позволяет нам описывать все те вещи, которые вот я сейчас перечислял. То есть это типы, это роли, это правила, которые разрешают ролям доступ к типам, это правила, которые разрешают изменение типов в доменах, ну и так далее. Какие ограничения есть у переходов? Вот когда вообще возникает переход? Когда вы регистрируетесь в системе, у вас запускается программная оболочка. Очевидно, что ей должен быть присвоен какой-то тип, который ассоциирован с вами, то есть с пользователем, с ролью, а не с системным процессом логин, который вас туда пустил, или с SHD. Чтобы это произошло, надо сделать динамическое переключение типа для процесса. Это можно сделать, когда вызывается fork или exec. Так вот, в SQL Linux эти переключения разрешены только во время форка или экзека. Это одно из ограничений. И также не разрешены переключения, когда вы исполняете какой-то внешний код, который реализован не как программа, а как библиотека. Переключение типов можно описать явно в политике. То есть если у вас не описано никаких правил специальных на этот счет, то дочерний процесс будет иметь тот же домен, что и порождающий его. То есть тот, кто вызвал fork exec, то, что породилось в результате экзека, будет иметь тот же тип, что и родительский процесс. Чтобы тип поменялся, нужно описать в политике директиву Type Transition. Она описывает исходный тип, понятно, то есть домен субъекта того, кто порождает процесс. Это может быть bash, это может быть shd, это может быть там еще что угодно, Apache, в случае CGI каких-нибудь. Target type — это тип родительского объекта, из которого порождается новый процесс. Например, какой-то каталог, где лежат бинарники запускаемой программы. Вот. Соответственно, с помощью Type Transition в существующих политиках для SHD описываются такие вещи, как изменение типа для специальных файлов устройств, которые создают SHD в процессе обработки новых пользовательских сессий. Он это делает в TMP. И вот чтобы не происходило так, что пользователи там какие угодно в TMP могут читать, писать SHD-шные файлы, ему присваивается CLinux тип специальный, div файл класс set. Ну вот пример, как в SHD все это происходит. То есть в начале, когда у нас ничего нет, SHD работает, слушает сокет и принимает входящее соединение. Когда к нему кто-то пришел, он делает fork, то есть создает новый экземпляр себя, чтобы обработать это новое входящее соединение. Если пользователь успешно аутентифицировался, то запускается bash из-под этого нового форкнутого SHD. Этот bash уже имеет домен user R, user T и роль user R. Ну, соответственно, если пользователь аутентифицировался как user. После этого, если в баше запускается программа Screen, кто знает, для чего, что такое Screen, с чем его едят? Никто вообще не пользуется. Очень полезная штука, рекомендую. Screen — это виртуальный рабочий стол текстовый. То есть, как бы, если у вас есть X Windows System, да, представляете себе, там есть куча рабочих столов. Вот с помощью скрина вы можете сделать то же самое, только с терминалом. Там порождать новые окна, удалять, и плюс к этому оно живет, если вы разлогинились. То есть вы можете разлогиниться, оно там остается, все процессы запущены под своими окнами, вы заново залогинились и вернули себе все это обратно, работаете дальше. Вот, соответственно, для скрина тоже есть политика, и если скрин запустился, то пользователь и его роль остаются прежними, а домен уже screen после экзека. Правила доступа между доменом и типами. Опять же, allow, audit allow или don't audit. Отличаются тем, что в случае, если у вас написано allow, то доступ просто разрешается и ничего не происходит. Если вы пишете audit allow, то запись о самом факте, то есть доступ разрешается, и о факте происходит запись в лог. И don't audit, значит, запись не надо производить. При описании ролей синтаксис примерно следующий. Вы задаете имя роли, тип, и задаете типы, список типов, которыми данная роль имеет доступ. Это могут быть как раз доменные приложения, которые пользователь может запускать. Это могут быть типы файлов, с которыми он может работать. То есть в данном случае доменные типы — это для нас одно и то же. И также можно в явном виде задать список разрешенных изменений роли. Если этот список не задан, то пользователю нельзя будет менять роль. То есть ему для того, чтобы залогиниться под новой, то есть авторизоваться под новой ролью, нужно будет залогиниться под другим логином. В случае же, если специально описаны директивы allow current role new role как какие-то, ему можно будет с помощью команды new role переключать текущие свои роли. Вот. Ну, по сути, это про type enforcement и про роли. Все. Какие есть очевидные проблемы в SE Linux? Во-первых, язык очень низкоуровневый. Несмотря на то, что он там гибкий, он позволяет вам описать практически любую ситуацию для эффективного разделения доступа в многопользовательской среде, вам нужно работать на уровне очень низкоуровневых операций, то есть ниже даже, чем обычно вы работаете, когда работаете просто пользователем. Вы пользуетесь какими-то командами, вы привыкли к этим командам, и вам, в принципе, все равно, что там происходит на низком уровне. А политику SE Linux вы фактически описываете уже в терминах системных вызовов. То есть для того, чтобы это дело успешно администрировать, ну, например, на ноутбуке, вам придется изучить, каким системным вызовом, какие типы и транзишены SE Linux соответствуют. И, соответственно, изучить... прочитать встроенные, поставляемые вам политики SE Linux, которые для сложных приложений довольно-таки немаленькие. В реальных политиках очень широко используются макросы. Макросы в SE Linux генерятся с помощью M4. Это дело... само по себе не очень популярное. То есть читать макросы на M4 не всегда приятно, и не всегда приятно читать то, что в результате макрогенерации получается. А в результате макрогенерации реальной политики получается вот порядка 150 тысяч строчек. Ну да, да, да. Любой, кто настраивал SendMail, может себе представить, что такое M4. Вот. И еще что, когда вы работаете с самой политикой, то вы видите вот макросы, в основном макросы и только вызовы этих макросов. В то же время реальные инструменты, которые могут проанализировать политику и что-то сказать про нее, там она противоречивая, непротиворечивая и так далее, они работают с результатом макрогенерации. Кто работал с макросами в C, может себе представить, что такое отлаживать программу, которая вот написана на макросах. Вы отлаживаетесь уже сгенеренный код, компилируете уже сгенеренный код, думаете в терминах последовательности макросов и как они вызываются. Это, как правило, порождает ошибки само по себе. Ну, достоинства понятны. То есть вы можете... не используя никакие системы виртуализации, там тяжелые виртуальные машины типа VMware или там, многочисленные VirtualBox, KVM и так далее, или более легковесные типа OpenVZ там, или что-то такое, да, Solaris Zones и так далее, вы можете разделять практически с той же эффективностью разделять приложения между собой. То есть это дает меньше оверхед на выполнение системных операций, особенно с файловой системой. Роли, то есть сама модель ролевого доступа, очень хорошо соотносится с принципом наименьших привилегий, который, как вы помните, говорит о том, что каждому процессу или каждому пользователю при выполнении его задачи должны быть доступны только те привилегии, которые нужны непосредственно для выполнения этой задачи, никакие другие. Вот роли и роли в качестве прослойки между доступом и пользователями позволяют это легко и гибко реализовать. Очевидное достоинство — это то, что взлом, успешный взлом уязвимости системы, которая работает под хорошо составленной политикой SE Linux, не приводит к значительным последствиям. То есть, Если у вас есть уязвимая программа, которая работала в домене, специально для нее сделанном, не получит доступ ни к каким другим ресурсам в системе. И, в принципе, чаще всего так и происходит, что недоверенный код, код, который никто не читал, не аудировал, в защищенных системах будет работать в специальном домене, который предназначен для недоверенных программ. И, в принципе, даже если скомпрометирована учетная запись root, то при правильно настроенном мысли Linux у вас особо страшного ничего произойти не должно. Да, если не сломают сам SE Linux через какой-нибудь local root для SE Linux. Да. Ну вот, например, для какого-нибудь там веб-сервера, который связан с базой данных, можно сделать 4 роли и разделить между ними обязанностями. Пользователь, там, который вбивает данные, будет работать под учетной записью editor. Веб-админ сможет только запускать, останавливать веб-сервер, DBA только запускать, останавливать базу данных и ничего больше. А сисадмин при этом сможет только запускать и останавливать. Вот. И при этом вы можете гибко переключать, то есть давать доступ к ролям DBA и веб-админ одному и тому же человеку, он будет для выполнения операций явно между ними переключаться, что удобно для аудита того, что происходило в системе. Гранулярность также, в принципе, вот если говорить с точки зрения пользователя, то это не очень хорошо, да, что вам нужно описывать политику в терминах системных вызовов. С другой стороны, с точки зрения гибкости управления доступом, это очень хорошо. У вас вызовов много, там их сотни, и вы можете, ну, буквально на уровне отдельных типов разделять, там, кому-то разрешать чтение файлов, но не чтение атрибутов файлов, кому-то разрешать изменение атрибутов файлов, но запрещать чтение файлов и так далее. Ну и сам по себе ролевой и мандатный доступ, про мандатный мы сейчас еще поговорим, в SE Linux, как бы всех пользователей строит в одну шеренгу, и они вынуждены работать только вот так. То есть менять роли через new role, работать между, с этими ролями, из-под ролей. То есть нету таких шорткатов удобных, которыми вот начинают один открыл, и все начинают через него ходить в обход всех систем регистрации, что возможно, если вы пытаетесь над стандартным дискрепционным доступом построить вот что-то подобное. Вот. Немножко поговорим про мандатный доступ. Помните модель Белла-Падлу, да? Она говорила, что мы задаем правила на то, как у нас течет информация. Вот у информации у объектов есть уровни критичности, то есть секретность у информации и уровни допуска у субъектов. Соответственно, Белла-Падлу говорит о том, что более низкий уровень может только писать на более верхний, то есть передавать данные наверх на более секретный, а более секретный уровень может читать только свой уровень и уровни ниже. Соответственно, на уровне SE Linux это также можно реализовать. Для некоторых дистрибутивов Linux существует просто пакеты, которые дают вам так называемый MLS, Multi-Level Security. По сути, это та или иная вариация реализации модели Белла-Падлу. Для этого, для того, чтобы это работало, в SE Linux есть следующий механизм. Во-первых, в контексте безопасности. Контексты безопасности, как вы помните, присваиваются объектам и субъектам. То есть у каждого процесса есть контекст безопасности, и у каждого файла, у каждого сокета, у каждого объекта на файловой системе есть контекст безопасности. Туда прописывается, кроме пользователя, роли и домена или типа, еще следующие вещи. Это метка чувствительности, один из 16 уровней. То есть то, что должно соответствовать уровням секретности в типовой модели Bell-LaPadula. И подмножество из 256 ячеек. Вот в эти ячейки вы разделяете типы приложений, типы информации. Да, вот у нас есть проекты, которые касаются там, биометрического распознавания и контроля доступа, там сетчатку глаза читают и так далее. Там у них одни ячейки будут, а другие проекты занимаются ядерным оружием, и все это на одном сервере отлично разделяется между собой. Соответственно, вы делите на разные ячейки, и те, кто имеет уровень допуска там софт-секретно к биометрии, не будут иметь доступ вообще никакой информации про ядерное оружие. Ну и наоборот, те, кто имеет доступ к ядерному оружию, будут уметь читать все, что угодно. Вот. И над этими атрибутами, то есть вот мы можем записать в контекст безопасности уровни и номера ячеек или набор ячеек. Соответственно, в политику мы тоже должны что-то записать. Вот в рамках поддержки мандатного доступа Multi-Layer Security в SELinux можно записать логические предикаты над контекстом безопасности. То есть разрешать операции между доменом и типом объектов в том случае, если выполняются какие-то, возможно, произвольного вида логические предикаты над ролями, над доменами, над уровнями секретности, над ячейками. И вот этот механизм как раз используется в стандартной MLS-политике, которую вы можете установить у себя там с помощью команды apt-get install selinux что-то там MLS, если это Debian. Перезагрузитесь и будете радоваться военной системе у себя на рабочем столе. Вот. То есть, подводя итог, SELinux позволяет реализовать большинство из рассмотренных нами моделей безопасности. То есть это и тупой дискреционный доступ с более развесистыми функциями, как мы в самом начале лекции рассмотрели, то есть X-Control-листы. Их можно реализовать с помощью SELinux. Можно реализовать мандатный доступ, можно реализовать модель BIBA контроля целостности. Вы вольны с помощью констрейнтов добавлять произвольный функционал. Ну и политика SELinux может быть достаточно сложной, так чтобы быть адаптированной под любую задачу защиты и контроля доступа на общем сервере для множества пользователей. То есть она для этого достаточно гибкая. Один из, что еще можно добавить? Один из недостатков или ограничений SELinux, который в середине где-то там озвучил, что Type Transition разрешен только при запуске новых приложений. То есть, по сути, каждое приложение в SELinux работает только в одном домене в течение своего времени жизни, если не использует специальное API сервера безопасности, который позволяет делать явный type transition, как это делает SSHD. Так вот, в принципе, у нас есть так называемый сильный принцип наименьших привилегий, который говорит о том, что нам не только надо давать минимальный набор ресурсов привилегий приложению для решения задачи, но и делать это, то есть учитывая время, ему давать эти ресурсы только на то время, которое необходимо для выполнения задачи, а потом забирать. Вот это в стандартной своей вариации SELinux сделать не может. То есть вы не можете описать в политике, что вот я хочу для такого-то приложения так-то менять правила переключения типов доменов. Соответственно, Appermore, если на него посмотреть, позволяет приложениям в том числе делать что-то подобное. И вот мы у себя ведем уже несколько лет проекты, которые направлены как раз на исправление вот этой штуки, то есть чтобы можно было для произвольного приложения реализовать сильный принцип наименьших привилегий для произвольного приложения. Все, теперь я очень кратко расскажу, что вам нужно знать к экзамену, о чем мы говорили в этом курсе. На сайте курсик.xam.ru, надеюсь, все еще помнят, что там есть лекции. Там еще есть задания и список вопросов к экзамену. По сравнению с прошлым годом у нас сейчас список немножко поменялся, потому что мы добавили безопасное защищенное программирование и немножко расширили тематику по силинксу и по уязвимостям. Вот, так что там список изменится. Первая группа вопросов — это общие вопросы. То есть чем вообще занимается информационная безопасность? Что у нас есть три классических проблемы — обеспечение конфиденциальности, целостности, доступности. Что такое политика безопасности? Какие методы обеспечения безопасности существуют? То есть чем лучше решаются сейчас вопросы обеспечения конфиденциальности, чем лучше контроль доступа, целостность? Ну и вот здесь надо как бы уметь на высоком уровне абстракции описать все содержание курса в одном ответе. Дальше идут специализированные темы. Криптография, уязвимости, защищенное программирование, защитное программирование и формальные модели безопасности. По криптографии мы в этом году практически не отклонились. Ну, то есть было на одну лекцию больше, чем в прошлом году. И в основном это отразилось на объеме по симметричному шифрованию, то есть у нас теперь появился AES. Очень хорошо, если во время ответа, ну, то есть если тот, кто отвечает, как бы будет помнить то, как он реализовал частотный анализ. Потому что так как частотный анализ и симметричный шифр у нас были задания, то вопросы на эту тему наиболее вероятны. То есть почему вы выбрали именно такую схему? Там, почему такое число раундов? Как вы оцениваете стойкость своего алгоритма и почему именно так? Частотный анализ. Почему вы выбрали такой подход? Там, самый простой, а не тот, который посложнее. Хеширование. Ну, хеширование тут все понятно. Управление доверием и private key infrastructure. По архитектуре VM тут понятно, что нужно знать. В общем, это базовая информация с первого курса ВМК. И вопрос на самом деле мелкий. То есть если вы получаете один из таких вопросов, то, скорее всего, вам будут задавать вопрос еще по перебору, в смысле частотному анализу и симметричному шифру. Программные уязвимости. У нас по сравнению с прошлым годом добавились heap overflow. Ну, то есть будем интересоваться о том, как у вас получилось сделать переполнение кучи в каком-нибудь, не знаю, Apache или Adobe Acrobat Reader. Все остальное, ну, банально. Переполнение стека. Переполнение стека было заданием, поэтому также ответы на вопрос, как работает переполнение стека, ну, должны быть просто автоматическими, как размещение переменных в стеке. Новая тема проектирования, защитное программирование. Статический динамический анализ кода, прежде всего в контексте языков C и C++, как существующее средство реализованы, какие есть подходы к поиску уязвимостей статическим анализом, чем вообще отличается статический анализ от динамического, на фундаментальном уровне, на уровне реализации, какой лучше, какой хуже, заменяет ли один другой или нет, или если нет, то почему. Вот такого рода вещи. Фазинг. Основа методологии проектирования защищенных систем. То есть какие-то специфические методики тестирования, которые позволяют разрабатывать безопасный код. И в качестве примера большой методологии, жизненный цикл разработки программ Microsoft SDL. Security Development Lifecycle. Ну и вот самая последняя тема. Что здесь я могу отметить? Так как моделей формальных у нас немного, и они самые базовые, это BIBA, Bell LaPadula, ну и дискреционный доступ, то, пожалуйста, посмотрите, как доказывается основная теорема безопасности в модели Bell LaPadula. Это два абзаца текста, которые хорошо бы все-таки уметь представлять себе, о чем он. Типовая дискреционная модель доступа в Unix. Тут нет ничего сложного, но есть интересные места, которые мы, наверное, тоже захотим узнать, знаете ли вы их. То есть как работают биты там X, маленькое X большое для каталогов, для файлов, для специальных файлов. Да. И как работает, что такое sweet bit, что такое sticky bit, какое значение они будут иметь, опять же, для разных типов файлов, какой эффект. В этом смысле была серия книжек замечательная. Красная книжка по администрированию Linux, как называлась, не помнишь? Я тоже забыл. Ну ладно. Ну и последнее — это развесистые системы безопасности в Linux. Так как мы особо не рассказывали про GR Security и AppArmor, то про это можно, в принципе, и не знать, но хорошо бы знать. Про SE Linux и про ECL на уровне файловых систем знать надо. Вот, в общем-то, и все. Есть ли вопросы? Тогда следите за рассылкой. В список рассылки я пришлю дату первого экзамена. Она будет где-то в 20-х числах декабря. Потом будут еще для желающих в январе. Так как мы, очевидно, не успеваем с криптоанализом, то криптоанализ мы сейчас по-прежнему поднимаем, и он будет вывешен на этой неделе. Я об этом тоже напишу в список рассылки. Соответственно, вы можете приступить к криптоанализу. Если вы успеете до экзамена, это замечательно. Если не успеете, то он пойдет в зачет на следующую часть спецкурса, то есть практический аспект сетевой безопасности, который будет весной. Выглядеть будет криптоанализ, инсталляция для криптоанализа следующим образом. У нас под каждую реализацию, которых сейчас 5 штук, 5 групп прислали, будет свой порт на сервере, куда вы сможете с помощью HTTP-POST любую строку закидывать и получать в качестве ответа зашифрованную информацию. Кроме этого, с каждой реализацией будет ассоциирован на страничке ее текст открытый, либо ссылка на репозиторий, кто выложил в репозиторий. Будет зашифрованный текст, зашифрованный нами, неким ключом. У каждой реализации свой ключ. Соответственно, ваша задача — это с помощью plaintext атаки выявить ключ, то есть то, что вы будете с помощью поста туда засылать, будет шифроваться именно этим ключом, и расшифровать зашифрованный текст и прислать в качестве ответа ключ, пару ключ и сам текст. Как я сильно подозреваю, атаковать эти реализации будет не очень сложно. Есть одна там фундаментальная причина, почему это так. Поэтому задание реальное. Все. Еще есть вопросы? Тогда спасибо за внимание. До экзамена.